На территории Новосибирской городской больницы номер 1 будет построена часовня во имя святого Евгения Боткина. Митрополит Новосибирский Ибертский Тихон и мэр Новосибирска Анатолий Локоть определили место для будущей часовни. С инициативой о ее строительстве выступил коллектив больницы. На протяжении многих лет в лечебном учреждении ведется духовное окормление пациентов. Отделение больницы регулярно посещают священнослужители и сестры милосердия.
Это врач, и врач, который имеет имя, и его отец Боткин, который, так сказать, имя тоже у всех врачей на устах, они знают этого человека. И я думаю, то, что вот в областной больнице у нас поставили бюст святителю Луке, Войно-Синецкому, который тоже был врач, хирург, и работал какое-то время даже у нас в Новосибирске. Вот это преемство должно сохраняться. Конечно, могут там возникнуть вопросы, вот священнослужители или там приближенные к царской семье человек. Но мы все люди и все в разное время, в разных бываем местах, на разных должностях. А здесь, раз имя сохраняется в среде медиков, я думаю, что назвать часовню в честь этого святого будет очень правильно.
С самого начала отнеслись к этой инициативе, но требовалось здесь, безусловно, решение именно владыки, потому что вместо выбора окончательное решение в конечном итоге посвящение ее именно Евгению Боткину. Это тоже должно быть решение нашей епархии. Ну, я так понимаю, что владыка одобрительно очень отнесся к этому предложению. Сейчас мы выбрали это место здесь. Место, как вы видите, спокойное, красивое место. Такой скверик, я надеюсь, что вот эту ауру удастся сохранить. Вот это особенного этого уголка и даже, наверное, приукрасить. Со своей стороны город приложит все усилия для того, чтобы здесь была возведена не только часовня, но и произведено благоустройство соответствующее. Поэтому, думаю, хорошая очень идея.
Ежегодно горбольница номер 1 рождается 4000 почти младенцев. Лечится 50 тысяч пациентов, в основном это жители города Новосибирска. 250 тысяч проходит через диагностический центр и наши амбулаторные звенья. То есть поток больных и жителей, и здоровых, и пациентов очень большой. Мы все смертны, и у нас в течение года до 1500 людей и умирает. Поэтому на разном жизненном пути сопровождение православное, сопровождение христианское, мы считаем, что оно должно быть.
Освящается храм всей благодати, всей святаго Духа, окропление воды освящено. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Освящается храм всей благодати, всей святаго Духа, окропление воды освящено. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В Новосибирске, в микрорайоне Матрешкин двор, освящена часовня во имя святых благоверных Петра и Февронии, небесных покровителей семьи. Микрорайон совсем недавно застроен, и в нем живут преимущественно молодые семьи с детьми. Для них регулярно организуются бесплатные поездки по святым местам Новосибирска и области. А в ближайшем будущем здесь будет начато строительство собственного храма.
Сегодня мы благодарим тех, кто дал это помещение под часовню. Благодарим тех, кто построил этот большой микрорайон. Настоятеля храма, который потрудился, чтобы благоукрасить эту часовню. Я думаю, конечно, мы возрождаем, идет возрождение духовной жизни. И то, что открыто за эти 25 лет, почти 400 храмов, молитвенных домов. Но это только половина от того, что было на территории Новосибирской области до революции. Сегодня, когда устои семейной жизни расшатываются, когда появляются такие понятия, как однополые браки, конечно, очень важно прославлять таких святых, которые в глубокой древности показали пример христианской семейной жизни. Поэтому я думаю, что вы услышите эти все слова от отца-настоятеля, который будет совершать богослужение в этой часовне, который будет совершать таинства церковные, которые возможно здесь совершить, который будет вам говорить эти евангельские слова для утешения и назидания вашего. Бог в помощь, доброго пути, да послужит эта часовня всем во спасение и в шествии по пути христианской жизни.
В Новосибирске состоялся детский турнир по хоккею с шайбой на Кубок Святого Георгия Победоносца. Он был организован Новосибирской региональной общественной организацией Всемирный Русский Народный Собор и правительством Новосибирской области. В турнире принимали участие 6 команд, возраст игроков 10-11 лет. По итогам соревнований первое место по сумме очков заняла команда «Сибирь-2007» из Новосибирска. На втором – «Штурм» из рабочего поселка Чик Коченевского района. Третье место – у команды «Олимпия» дачного поселка Кудряшовский Новосибирского района.
Я сердечно поздравляю вас с окончанием турнира. Мы видели, как вы честно боролись за первые места. Это действительно был спорт, который приятно смотреть. Вы проявили мужество, волю, я бы сказал, героизм, волю к победе. В дальнейшем желаю вам успехов и доброго здоровья. Растите счастливыми и здоровыми.
Конечно, все знаем имя Александра Невского. Через 3 года будем праздновать 800-летие со дня его рождения. Конечно, поучаемся в его житии, как надо верно служить Господу Богу и своей родине, и своему народу. Потому что очень важно, когда и среди правителей есть люди, ценящие свою отечественную культуру духовную, ценящие свою православную веру. И вот, когда несколько лет назад по телевидению был конкурс, кого же можно олицетворять, чье имя олицетворять с именем России, то народ избрал святого благоверного князя Александра Невского. Хотя и многие из светских людей знают его житие только по фильму, поставленному в атеистический год. И, конечно, когда читаем его житие, то удивляешься величию духа этого человека. И летописи российские возносят всякую хвалу. И голос у него был сильный, и ростом он был большой, и на лицо он был прекрасный, как библейский патриарх Иосиф. И все качества действительно он сочетал в себе, и политика, и военачальника, и христианина. И, как мы читали сейчас только в молитве, в конце жизни он принял великую схиму и умер схимником с именем Алексей. И поэтому, прославляя его святое имя, мы, конечно, обращаемся к своей истории и понимаем, что для воспитания, особенно молодого поколения, хорошо надо знать свою историю. Потому что, чтобы полюбить свою страну, чтобы полюбить тех людей, которые строили нашу державу, необходимо знать хорошо историю. Без всяких
копюр, без передергиваний, что и как происходило. И, конечно, тогда человек становится патриотом, когда он хорошо знает историю, а также и свою духовную культуру. Потому что если мы не знаем свою духовную культуру, это тоже невидимые, но приходят враги и приносят что-то свое, какой-то свой суррогат, какую-то пошлятину, подменяют истину и историческую, и культурную своими какими-то выдумками. Для чего? Для того, чтобы разложить и умертвить душу народа нашего. Поэтому мы должны понимать, что происходит сейчас в мире, и стараться своим детям передавать те ценности духовные, которые мы, в свою очередь, получили от своих предков. И приводить в пример таких духовных вождей нашего народа, как святой благоверный князь Александр Невский. Всю жизнь свою короткую он посвятил своему народу. 12 лет он уже принял воинскую присягу. 20 лет уже победил на Неве шведов, за что и получил именование Невский. Вот. И также дальше он все эти победы еще в молодом возрасте одержал, не имея большого опыта, потому что еще мы знаем из жития, сам Господь помогал ему в его государственных деяниях. И знаем, что он ездил в Орду для того, чтобы с ханами примириться, для того, чтобы найти общий язык, для того, чтобы они не разоряли русскую землю. Попытался он с Западом, с христианским иметь отношения. Но кроме того, чтобы разрушить русскую православную церковь, они больше ничего не могли предложить. А тогда святой князь обратился к Востоку и начал строить политические отношения с восточными князьями, как и сейчас мы видим, происходит в мире. Вот Запад несет нам полное разложение, особенно в культуре, и многие люди, не зная своей истории, попадаются, конечно, на эту вражью уловку и начинают тоже вместе со всеми осмеивать столпы, на которых держится наша Россия, смеяться над нашим государством, над нашей армией, над русской православной церковью. Так что в Государственной Думе даже создан специальный комитет по противодействию дискредитации русской православной церкви. То есть и даже правительство понимает, что это очень опасно. И последние многие постановления правительства направлены на укрепление духовной жизни нашего народа. И, конечно, надо нам это ценить, понимать и поддерживать такие благие начинания, как введение основ религиозных культур в школе, как основы новой государственной концепции культурной политики, как вот сейчас создается центр областной по патриотическому воспитанию. Это очень важно, особенно работать с молодежью. Мы, конечно, должны понимать, не только сами должны укрепляться в вере, но и тех людей, которые рядом с нами, тоже должны укреплять. Но это без знания своей православной веры, конечно, невозможно. А, к сожалению, у нас христианство на бытовом уровне. Гром грянул, перекрестились. Сын запел, надо поставить свечку. Там еще что-то, заболел ребенок, надо там сходить молебен заказать. И на этом наше христианство заканчивается. Ну, еще можно осветить, сходить яблоки там или еще что-то. А духовная жизнь, все-таки ее надо тоже изучать. Вера от слышания, говорит святой апостол Павел. Почему? Для этого продаются книги в церковных киосках, для этого воскресные школы и для взрослых и детей при храмах. Но, конечно же, мы смотрим, сколько у нас там приходит учащихся. Очень мало. И многие думают, да ладно, я все от бабушки слышал там, что бабушка говорила, вот на как надо молиться, как креститься. Но это не все еще. Надо же знать Священное Писание, изучить. Надо изучить правила, какой должен человек дома читать, для чего таинства церковные существуют. Тогда человек живет в полноте духовной жизни, тогда он отрывается от неба, тогда он, как говорят святые отцы, расторгает пределы видимого мира для того, чтобы увидеть мир духовный, божественный. Тогда он совершенно другое сознание приобретает, потому что вся наша задача – исправить разум человеческий, потому что разум наш заражен грехом. Вот все проблемы, которые существуют в обществе, они нравственные проблемы, потому что мы все хотим хорошо кушать, хорошо одеваться, хорошо отдыхать, но нет таких ресурсов на земле, чтобы для всех было и все было. Поэтому христианство, оно говорит о том, чтобы человек довольствовался малым. Есть у тебя на сегодняшний день хлеб? Мы так и молимся. Хлеб наш насущный должен обнести. То есть на сегодняшний день. А если мы начинаем делать непомерные запасы, копить деньги, которые, любовь, к которым у всех безмерная, и денег-то нет, а любовь остается к ним. И это все отдаляет нас от духовной жизни. Вот такие, казалось бы, мелочи всякие жизненные, они закрывают нам вход в Царство Небесное. Они не дают нам приобретать благодать Святого Духа. И одно дело, дыхание у нас есть какое-то религиозное, а другое дело, когда приходит Божественный Дух, Святой Дух, Дух разума, Дух веры, Дух совета, крепости, ведения, благочестия, немощная врачующая, оскудевающая, восполняющая. Вот тогда человек становится христианином. И как говорит апостол Павел, уже не я живу, живет во мне Христос. Почему? Да каждый человек должен стать иконой Христовой. Все мы разные люди, но мы должны быть одинаковыми в том, что мы христиане, что мы образ Христов в себе воплотили, что мы приобрели благодать Святого Духа, которую Господь нам ниспослал через свой искупительный подвиг для всех. И поэтому, если этой глубины познания нет духовного, оно у нас и ничего не получается. Поэтому сегодня, призывая имя святого благоверного князя Александра Невского, надо стараться быть похожим на таких святых, которые жили, подвязались в наше Отечество. А у многих, я уверен, и кровь бежит по жилам, которые от или самого князя Александра, или от его родственников, потому что род был большой княжеский. И мы должны понимать, что все мы родственники и по плоти, и по духу, и должны быть единой семьей и не мешать друг другу во спасении, а наоборот помогать. Да хранит вас всех Господь молитвами святаго благоверного князя Александра Невского.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Как правильно читать домашние молитвы? На каком языке? По-церковно-славянски или на русском? Например, «Иже еси на небесе» или «Отче наш, сущий на небесах». Родные мои, в любом деле есть опыт. Ну, в любом, чего бы ни касались. Ну, молитва. Простейшим вот житейских наших вещах, приготовлении пищи, там, в изготовлении тех или иных изделий, есть технологии, есть мастера, есть особые навыки. Нельзя нарушать эти технологические процессы, иначе может не получиться. Нет, можно выдумать и свои, если ты сам достигнешь уровня мастерства. Церковно-славянский язык – это язык уникальный, это язык, созданный для молитвы. Кирилл и Мефодий создали особый язык для молитвы. Они создали язык, понятный всему славянскому народу, всем славянским народам, точнее, да, разным странам, но единый язык для всех. У нас бытовые языки, у нас, у сербов, у болгар, у румын отличаются. Но церковно-славянский язык, на котором мы говорим с Богом, он единый. Некоторые слова просто невозможно перевести на современный язык. Просто невозможно. Другое дело, что мы подчас из-за собственной, ну, лени, наверное, плохо знаем церковно-славянский и не всегда понимаем то, что мы говорим. Поэтому, родные мои, надо молиться на церковно-славянском языке. Конечно, когда у тебя вот появилась какая-то потребность помолиться Богу, просить какой-то нужде вот именно сейчас, и ты не будешь там листать молитвослов, искать подходящую эту случаю молитву, можешь обратиться: «Господи, помоги мне в той или иной нужде». Но молитвенное правило, будь то молитвенное правило домашнее или церковное, надо совершать на особом языке, на котором мы говорим с Богом, который так богат, как никакой другой язык мира. Еще один вопрос. Если Бог не дает детей, это его воля, наказание или испытание? Как понять и принять? И вот ЭКО противоречит ли Божьему замыслу? Почему Бог дает, либо не дает, действительно, нам не всегда дано это понять. Навсегда вообще поиск воли Божьей – это, наверное, одна из самых главных задач, достижимая для весьма немногого количества людей, к сожалению. А может, и к счастью. Поэтому надо уметь принимать то, что у нас в жизни происходит, принимать ситуацию такой, какая она есть. Главное – заботиться о главном, о спасении души своей. Потому что очень часто человек ищет того, что ему надо, а не погубит ли это потом в дальнейшем его душу. Рождение детей – это естественное состояние человека. Но всегда ли мы это понимали? Может быть, действительно Господь испытывает человека, не дает ему детей, потому что не для этого он просит детей, не для того, чтобы спасать их души. Может быть, это и наказание за какой-то грех, совершенный где-то в юности, когда мы небрежно относились к отношениям с противоположным полом. Разные могут быть ситуации, это слишком индивидуально. Вот эти вещи нужно решать, наверное, во время исповеди, чтобы священник, который скажет на основании своего, имеющегося у него духовного опыта, какая здесь ситуация, как ее преодолеть, но на основании конкретной ситуации. А так это его правильно говорить, это и воля Божия, это может быть и наказанием, может быть и испытанием силы духа человека. А главное, что дальше ты будешь делать с этим рожденным у тебя ребенком. Каков он будет и что будет дальше, в дальнейшем с его душой. По поводу ЭКО, в общем-то, да, есть мнение отдельных священников. Да и, собственно говоря, я по этому поводу высказывался и архиерейский собор о том, что ЭКО – это все-таки попытка вот как раз вот эту волю Божью преодолеть человеческими усилиями. И ЭКО очень часто сопряжено с опасностью очень тяжкого греха, потому что происходит на оплодотворении нескольких яйцеклеток. А мы говорим о том, что уже зачатое – это уже живая душа, это уже живой человек, пусть и даже еще, как говорят медики, эмбрион, однако это уже будущий человек, это уже человеческая душа, уже в нем поселилась. И если при ЭКО некоторые яйцеклетки убиваются потом, это тот же самый аборт. Поэтому лучше уж действительно искать волю Божию, исполнять ее, а не пытаться ей противоречить. Еще вопрос. Почему священники носят кресты, а митрополиты панагию, а диаконы вообще ничего не носят? А эта традиция, вы знаете, вот совсем, между прочим, недавняя, в общем, большей частью русская по поводу ношения крестов. Есть даже такой, знаете, церковная такая история, несколько, может, шутливая, о том, что однажды вот императрица, одна из наших великих императриц, увидела диакона в облачении, в рясе подошла, батюшка, благословите, говорит: «Матушка императрица, я диакон». Ах, такой-сякой, приказываю всем священникам носить кресты. Ну, вот такая вроде история, насколько соответствует действительности. Это в любой шутке есть доля шутки. Но, да, вот есть такая традиция, что диакона носят только священное облачение рясы, а вот священник в знак своего служения священнического носит образ креста на своей груди. У архиереев для их отличия у них панагии. Панагия – образ Божьей Матери, к которой мы прибегаем в своих молитвах заступница рода христианского. Это такая традиция, отчасти сделана для того, чтобы различать одного от другого. И различать, главное, то служение, которое несет человек. Высшее служение епископское, священник служба благословения епископа носит на груди крест Господень, потому что совершает божественную литургию, где приносится бескровная жертва. Диакон, помогающий священнику, у него более скромный и его внешний вид, и священническое облачение во время божественной литургии. А вот у епископа, как мне раз в нашей программе уже говорили, даже облачение, одежда, одетая на нем, очень весьма разнообразны и по количеству, и по их символизму. Еще один вопрос. В одной из программ вы сказали о важности материнского благословения. А как благословлять детей? Правильно, какие действия совершать? Благословляется во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Точно так же, как и священник осеняет крестом обращающийся за благословением людей, точно так же вы можете сложить персты, как вы обычно складываете для молитвы, три пальчика, вместе два прижимаете к ладошечке и крестите своих чадушек, лобик, верх живота, правое плечо, левое плечо, осеняя их крестом, преподавая на них образ креста Господня, благословение Божье. Еще один вопрос. Почему во время всех служб, во всех храмах прихожане молятся за патриарха, правящего архиерея, причем не единожды за службу? Ну, это же логично, это же естественно. Даже в именах-то наше отчество наших отцов, а тут духовные отцы наши. Те, кто молится за нас, те, кто представительствует за нас перед Богом, те, кто переживает за нас, к кому мы обращаемся с просьбой святых молитв, к кому мы приходим на исповедь, да к тому, кто руководит приходом ли в данном случае, если это приходской священник, либо архиерей, руководитель, управляющий епархии или святейший патриарх, управляющий всей полнотой Русской Православной Церкви. Это логично вспоминать их и молиться о них. Кстати, в ваших записках, я правильно составленная записка о здравии, пишите сначала, то есть духовного отца своего, родителей своих, потом уж себя, любимых, и детей своих. А у нас часто впереди пишут младенцев своих. А про духовных отцов своих или родителей, даже физическую, человеческую жизнь, про это забываем. Не забывайте молиться за родителей своих, как физических, так и духовных прежде всего, и как можно чаще. Давайте обратимся с вами к евангельскому чтению, которое предлагает нам церковь сегодня. Это 15 глава Евангелия от Матфея. Перед тем, как произнести эту притчу, перед тем, как произошло это событие, Господь произносит несколько притч. Они тоже имеют очень интересное и важное значение вот, для понимания того события, которое случится позже. Господь говорит о той нечистоте, которая часто оскверняет человека. Греховные помыслы, поступки, прелюбодеяния, кражи, хуление, лжесвидетельство – все это оскверняет человека. И вот после этого удаляется он из этой страны, в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина именем Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Хананиянка, то есть она жительница рядом лежащей страны, она не иудейка, то есть она к тому роду иудейскому не принадлежит. И относились иудеи к окружающим народам весьма пренебрежительно. Они считали их скверными людьми. И общение с ними они считали оскверняет человека. Господь перед этим предупредил, оскверняет человека грехи, а не общение, может быть, с не очень приятными тебе людьми. Хотя вопрос еще, насколько верно твое презрение к ним. И вот такая женщина подходит к Христу и просит помощи. «Дочь моя жестоко беснуется». Но не отвечая ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «Женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Удивительнейшая вещь. Господь, по сути дела, сначала довольно жестко, жестоко отказывает женщине в помощи. То есть он говорит, что «я пришел спасти вот народ израильский, а ты хананьянка», ввиду окружающих его людей. И вроде бы с точки зрения вот формального следования фарисейского такого законодательства это правильно. Но эта женщина проявляет удивительнейшее смирение. Она говорит: «Господи, я согласна, что я не принадлежу к этому богоизбранному народу. Но дочь моя страдает, не за себя прошу, за нее. Ведь и собаки едят крохи пищи, падающие со стола Господ их. Но неужели мы, окрестные жители, чем-то хуже, чем народ иудейский? Помоги нам». И Господь за ее смирение, в ответ на ее вот это вот понимание, что есть высшее, есть низшее, за ее смирение и желание получить помощь, говорит ей: «Велика вера твоя, будет тебе по желанию твоему». Исцелялась дочь в тот же самый час. Нам тоже подчас не хватает терпения, когда мы что-то просим у Бога. Дай нам, Бог, терпение, любви, смирение, и получим просимое сразу, несмотря на те испытания, которые будет посылать нам Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.